Слава Господу! У нас время, блаженное время. Когда-то его каждый оценит. И горько будет сожалевать всякий, кто пропускал это время, кто не давал ему возможности. Так устроено Царство Божье. Очень часто сеется в немощи, восстает в силе. Сегодня у нас такой день, хотя католическая церковь не празднует этот праздник, это только у православных вербное воскресенье, въезд Христа в Иерусалим. И вот вы знаете, вот пока есть благословение, какой-то вот успех, все люди кидаются, пальмовые ветки стелят, радуются, царь возвращается, и весь Иерусалим в движении. Как только повернулась ситуация в другую сторону, распни его, он вообще не должен жить. Вот такие вот крайности, они в нашей жизни присутствуют. Есть время, когда Бог посещает, человек готов исповедовать, кричать, там Бог великий и все. Но как только Бог начинает проверять, так ли это, укрепилось ли это в тебе, сформировалось ли оно внутри тебя так, как нужно, и он начинает посылать другое время. Он сказал Христос, а сейчас время тьмы. И вот как только время тьмы началось, и все, все поехало совершенно в другую сторону. Распни его, останови его любыми путями, потому что он совершенно не тот, за кого он себя выдавал. Я прочитаю вам сначала одно место, которое... Давайте посмотрим, это у нас будет Евангелие от Иоанна, 4 глава, с 1 стиха прочитаю. «Когда же узнал Иисус о дошедшем до фарисеев слухе, что Он более приобретает учеников и крестит, нежели Иоанн, хотя сам Иисус не крестил, а ученики его, то оставил Иудею и пошел опять в Галилею». Иисус узнал, что фарисеи, дошел до них слух, что он более успешный, чем Иоанн, крестит и приобретает учеников. Фарисеи, как мы видим из Писания, очень внимательно следили за этой ситуацией, что Христос крестит и собирает себе потихоньку учеников. И тут представьте себе ситуацию, когда 70 учеников берут и уходят от него. И я уверен, что те же самые фарисеи говорили наоборот. Ну все, наконец-то. Наконец-то люди стали разбираться, наконец-то понимают, что он из себя представляет, этот Иисус. И я часто думаю, ну хорошо, это же вообще короткое время они, эти ученики, были с Иисусом. Ну сколько они там были, если он 3,5 года всего проповедовал, ну может быть год, может быть даже и того меньше. И зачем ты их привлекал? Зачем ты им давал крещение? Для того, чтобы они потом опозорили тебя, и вот такая, чтобы разрасталась молва вокруг, что все, ничего там доброго нету, надо оттуда бежать. Естественно, фарисеи, ненавидя Христа, они же эту молву распространяли, как только могли, что наконец-то Бог это же точно как Гамалиил говорил, что вот, ну, восставал один, называл себя кем-то великим, но его убили, и все разбежались. И из этого мы как бы узнаем, что он был обманщик. И когда мы смотрим на Христа, мы видим ту же самую картину. Убили его, да даже еще не убили, только сильно начали прижимать. Все буквально до одного разбежались, испугались и потерялись просто. А мы думали, что он спасет Израиля, а мы думали, что он будет царем, избавит нас. А вот уже 3 дня, как он в гробе, говорили ученики, и это общая была такая тенденция всех его последователей, полностью как бы все развалилось, все потеряло смысл. Не смог он сделать ничего, и теперь какой смысл за ним дальше следовать? Я в этом во всем вижу просто путь Христа, который он показывал нам, как мы идем в Царствие Божие. С чем мы приходим к самому концу нашего искания Царствия Божия. Я говорил много раз, да, они были очищены через слово. То есть, как это я себе вижу? Вот если человек очистился через слово, у него уже есть большое желание внутри, там, допустим, быть самым маленьким, быть рабом всем, не искать своего, хотеть славы Господа, хотеть ущемления царству дьявола, ну и много чего доброго у него просто формируется в его желаниях, когда он, ну, собирает это все доброе у себя, вот этот весь образ, и потихоньку начинает это исповедовать: Господь, когда ты придешь, когда ты мне дашь это? И вот та мера, какую он собрал, как уже сегодня было сказано, с той мерой Бог и придет, и еще больше, ну, как бы угнетенной мерой, наполненной мерой он ему даст, потому что гораздо больше того, что мы думаем и помышляем, Бог делает в нашей жизни, как написано в Писании, тому, кто может сделать гораздо больше того, что мы просим и о чем помышляем, тому слава в Церкви Святой во Христе Иисусе, как-то так сказано. И мы понимаем, что еще и добавит нам в те желания, которые у нас сформировались, сложились внутри. И поэтому очищение через слово – это те шаги, которые приводят нас потом уже к ожиданию. Вот насобирал, и что ты ожидаешь? Кого ты ожидаешь? Многие люди смотрят на ожидающего и думают, он с моря погоды он ожидает. Вот что ты ожидаешь? Что ты вот бери, делай что-то, чего ты сидишь, ожидаешь? Это абсолютная правда. Если ему нечего ожидать, если у него не сформировано ожидание внутри, если у него не поставлены эти прекрасные цели от очищения его разума от всех вот этих мирских интересов, то, конечно, он зря просто ожидает. Он будет разрушен и, в конце концов, потеряет и то, что он имеет. Вот. Но если человек постепенно, помаленьку, по чуть-чуть собирает внутри себя эту потребность, и действительно, когда мы видим, что даже на собрании враг не дает спокойно сидеть и слушать, то сон одолевает, то неизвестно, что человек как чувствует себя, как мысли роем крутятся вокруг его головы, и что он только не передумает во время собрания. И вот тот, кто очищен через слово, он начинает неистовствовать, он начинает говорить: да до каких пор, да кто ты такой, да какое у тебя право брать мои мозги и заставлять меня жить в твоей воле. А тот, кто не очищен, у кого нету вот этого чувства и боли, и потребности большой, сидит и куняет из собрания в собрание, и будет так до самого конца себя чувствовать. И если человек проследит свои мысли во время собрания, то он просто ужаснется, насколько он нагло, враг я имею в виду, насколько он беспардонно просто-напросто раз и увел куда-то в сторону, раз не в эту сторону, так в эту сторону. И человек вроде как и слушает, а что толку от такого слушания, если там все перемешано вместе с врагом? Что толку, как может Дух Святой прикасаться и открывать человеку это слово, если там все вот такая вот каша? И поэтому у нас появляется боль, и мы начинаем говорить: не всегда так будет, ты будешь разрушен. У тебя нет права управлять моей жизнью. Господь мой, Бог Авраама, Исаака и Иакова, я ему принадлежу, я буду его славить, он будет виден через мою жизнь. Я покажу красоту его другим людям. Я приду к тому, что все царство зла будет опозорено. Я буду демонстрировать то, что там нет ничего хорошего. И многие люди это будут видеть через мою жизнь. Это та надежда, о которой мы говорили. Это то исповедание, которое человек должен вынашивать и с каждым разом все больше и больше фокусироваться на этих вещах. Почему Писание говорит, забывая заднее, простираться вперед? Иногда удары дьявола служат для того, чтобы человек выключился на месяц, на год или еще на какое-то время. А иногда удары дьявола, наоборот, формируют в нас противостояние и ревность, и боль. Так вот, если ты очищен через слово, даже удары дьявола служат тебе на пользу. И вместо того, чтобы ему добиваться успеха, он, наоборот, терпит поражение. Потому что ты начинаешь это очень остро замечать, что он по-прежнему мой хозяин. Кто? Почему? Какое право у него? И начинается внутренняя вот эта борьба, которая приводит к тому, что свет Господень приходит еще больше. Знаете, действительно, апостолы, когда пришли к своей финишной точке, мы же очень четко должны понимать этот путь, видеть его, чувствовать его, понять, вот как, что происходило с апостолами, что они переживали. И я уже об этом тысячу раз, наверное, сказал на наших собраниях, что это призвано к тому, чтобы вот были желания и не было возможности осуществить эти желания. Вы знаете, когда человек долго мечтает о чем-то, и у него не получается. Допустим, вот больной человек никогда не ходил, и ему во сне снится, что он бегает, и он просыпается, это я слушал одного, он рассказывал, он просыпается в огромной депрессии, потому что он понимает, что он не может ходить, и ему еще всего 12 лет там, и он страдает внутри себя и мучается, и в конце концов Или же он выйдет к тому, что он найдет там деньги на операцию, или же он закончит свою жизнь. Точно так и духовный человек. Бог создает, нагнетает эти обстоятельства для того, чтобы вывести человека к чистому, к полному, к такому, ну, яростному и основательному состоянию, что как бы ни было, что бы ни было, а я не сойду с этого пути. Я не хочу служить врагу, я не хочу быть причастником зла, я не хочу, чтобы от меня люди страдали, я хочу реально нести свет и добро. Я хочу, чтобы во мне увидели красоту Иисуса, потому что это мой Бог. Я не могу не видеть Его прославленным. Я не хочу жизни, где Он бесславится. И это накапливается, накапливается. Человек с этим ходит и носит это как какую-то беременность. И в конце концов Бог через это все формирует внутри нас истинные ценности, которые никогда не пропадают. Почему Бог сказал, что эти слова никогда не отнимутся у нее? То, что они кричат «Осана» и потом кричат «Распни», это говорит о том, что это все люди... куда ветер дует, туда и они. У них не переболело, у них не выстрадало внутри, они не отдали этому всю свою жизнь, потому что, ну, Бог так и делает. Вот по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, а в членах другой закон. И эти два закона воюют, и удовольствие растет еще больше, потому что ты не можешь его достичь. Оно растет, а это наглеет и заставляет тебя делать против твоего удовольствия. И сталкиваясь, эти две силы внутри человека постепенно приводят человека к точенным, к таким глубоко выстраданным целям, когда человек уже говорит: «И лиши меня жизни», как говорил когда-то пророк Илья, он говорил: «Ага, пророков твоих убили, жертвенники твои разрушили, для чего мне жить? Ради чего мне жить? Ходить по земле и видеть бесславие твоего дома? Видеть немощь и видеть предательство народа израильского, всего божественного, что это Иезавель своего Ваала выставила, и народ израильский там поклоняется? Ради чего я должен жить? Что я должен ходить и страдать на земле? Нет, лучше дай мне умереть». И Илья был подобный нам, и у нас может сформироваться, и Бог делает все, чтобы у нас сформировалось высокое, настоящее. Вот ты со своим собранным вонный день, когда придешь к Господу, вот когда ты принесешь, как сказала Лариса, мы придем, чтобы войти на брачный пир. А ситуация будет разворачиваться так. Сколько надо держать тебя, чтобы жених замедлил, пока не кончится твое масло, столько он и будет медлить. Если у тебя нету вот этого постоянного, ну, искания, приобретения вот этого смысла жизни, то будешь ходить и 20 лет, и 30 лет, ожидая жениха, и он придет именно тогда, когда ты скажешь: «Все, уже не могу больше ждать, уже я не верю ни во что это, оно мне не нужно больше», и тому подобные вещи. Я надеюсь, что сегодня Бог нам все-таки поможет понять, истинные цели, что от нас сегодня добивается Господь. Напомню вам это место Писания: «Придите ко мне и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Иго мое благо, и бремя мое легко. Возьмите на себя мое бремя, возьмите на себя мое иго, идите с моим бременем, терпите, дайте этому бремени научить вас прежде всего тому, чтобы вы смирились предо мною, чтобы вы потеряли свое и приняли в свою жизнь мою волю и доверились ей, как младенцы маленькие. В этом и будет ваша кротость, в этом и будет ваше смирение, потому что только я имею намерение о вас, намерение во благо, говорит Господь Бог, чтобы дать вам будущность, чтобы дать вам надежду. И когда вот эта будущность определяется Богом в твою судьбу, это не просто так, это ты должен понять, что у него есть намерение к тебе, что он готовит эту будущность для тебя, что он дает эту надежду всякому, кто откликается на его голос. Но убеждать особо не буду, потому что знаете вы это не хуже меня. Эдик уже сказал, что мы во вторник собирались там с братьями, и мы договорились не отменить членское собрание, а отсрочить на какое-то время и посмотреть, как будет развиваться ситуация дальше, что будут предпринимать эти люди. И потом уже будем окончательно решать, когда придет время. А сегодня мы договорились просто вспоминать и молиться об этой ситуации, кто как может, потому что это очень важно. Если это человек или люди, которым Бог не хочет открывать, значит, это одна ситуация. Но если это люди, которых атаковал дьявол, и им нужна помощь, это совсем другая ситуация. Поэтому мы не знаем, что конкретно происходит, почему так происходит, но наша задача на сегодняшний день – помогать друг другу выбираться из таких ситуаций. Мы молимся, не знаем, как это, чем это все закончится, но мы должны и с этой стороны все сделать, чтобы весь духовный мир видел, что мы не просто к этому относимся, что в самое последнее время мы теряем людей, которые действительно получали откровения. Это очень серьезные вещи. Я прочитаю вам несколько мыслей из Евангелия Матфея, очень, так легли они мне на сердце, недавно опять перечитывал, и посмотрите, что здесь сказано. Я 15 стих 24 главы прочитаю. «Итак, когда увидите мерзость и запустение, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий да разумеет». Тут меня как-то внутри откликнулось на слова «читающий да разумеет». И практически я подумал, думаю, это ж Господь благословил этих людей. Он же произнес просто благословение. Читающий да поймет. И Дух Божий, я глубоко верю, прикоснулся ко мне с тем, что особенная книга Даниила, и сам Даниил особенный такой человек, он муж желаний, и я ему открывал, потому что он муж желаний, и я поспешил, ангел говорил, к ним, к тебе, потому что ты муж желаний, ты, у тебя есть желание. И вот когда здесь написано, реченное через пророка Даниила, пусть читающий уразумеет, это благословение всем желающим, всем мужам, которые, ну, положили в своем сердце: Господь, я хочу знать, я хочу понимать, дай мне это разумение, дай мне это понимание Твоей воли. У меня недостает мудрости, но я хочу знать. Я вот какую-то меру желаний своих наполняю, и на меня начинает распространяться вот это, вот эти слова, произнесенные Господом 2000 лет назад. Да, разумеет. И Бог дает определение. Пусть уразумеет, потому что он муж желаний. Потому что ему это нужно. И из тех древних времен он это благословение произносит и к нам с вами. И вот, знаете, и так, когда увидите в мерзости запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий да разумеет. Давайте прочитаем из пророка Даниила. Девятая глава, 27 стих, еще раз. «И утвердит завет для многих одна седьмина, а в половине седьмины прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость запустения и окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя». Интересно, Бог сказал через Даниила, окончательная и предопределенная гибель постигнет опустошителя. Пока что мы не видим этого, да? Пока что он продолжает диктовать практически всему миру свою волю. Он залез в христианство, он залез, как говорится, во многие, вы понимаете, вот стоит какое-то демоническое игру какую-то помазанную или какой-то фильм помазанный, хитрый. И вот эта вся армия с селфонами, которая управляется на сегодняшний день уже настолько легко обременить сознание и мозги людей. У каждого есть это, даже на собрании они сидят и не спрячут его в своей сумке, потому что, а вдруг кто-то там что-то. Настолько это сильно набирает обороты, насколько информация, которая, ну, каждому по-разному зайдет, и человек даже не успеет понять, как он будет в полной зависимости от дьявола. Здесь в 24 главе Господь сам, Иисус Христос, сказал о том, что мы должны ожидать время, которое будет великая скорбь. Он сказал, тогда будет великая скорбь, какой не было никогда на земле. Зачем он это говорил? Зачем он так много, не только в 24 главе он говорит о том, что, представьте себе, начинает с того говорить, что будут военные слухи, будут моры, будут всякого рода эпидемии, будут землетрясения по местам. Но, говорит, это только начало болезней. Значит, самое начало объясняет. Это еще не болезнь. Это вот когда вы увидите начало, то вы знаете, что уже скоро болезнь будет. Пока что вам вот, ну, первоначальные знамения даю. Как увидите, что множество военных слухов. Раз. Как увидите, что пошли глады, моры и землетрясения. Вы должны понимать, что это сигнал вам, что приближается великая скорбь. Скорбь, которая придет неожиданно на землю. И блажен тот, кто подготовится, блажен тот, кто знает, как и что будет происходить, и что нужно запасать, прежде чем это случится. Потому что сам Христос предупреждает, будет очень плохо на земле. Я когда читаю книгу пророка Исаии, просто сейчас нету времени об этом говорить, там столько пророчеств об этом времени. Когда вся земля будет шататься, как пьяная, когда солнце, луна покраснеет, и солнце устыдится и убежит, и Бог будет судиться со всеми нечестивыми и будет просто истреблять их с земли. Это время приближается, и где окажемся мы, зависит от нас сегодня. И Дух Божий тревожит наши сердца. Если мы избежим этих бедствий, это, ну, просто нереально, если человек думает, что я вот, у меня есть информация, я как-то избегу этих всех бедствий. Или ты на стороне Бога, или ты на стороне врага. Если не ты его, то он тебя 100% возьмет. Или ты его, или он тебя. И это ты должен знать уже сегодня. Поэтому мы готовимся, мы собираемся на войну, мы собираемся на великое противостояние против зла. И мы должны просто понимать и знать все причины, все обстоятельства, все возможности, которые нам Бог дает, чтобы нам насобирать этого всего. Смотрите, как много здесь Христос говорит об этой последней седьмине. Вот представьте себе, седьмина, одна седьмина решит все. В течение этой последней седьмины опустошитель наш, враг наш, будет окончательная ему погибель. Так пророчествовал Даниил, и Христос сказал, читающий пусть разумеет, о чем Даниил сказал. И мы знаем, что книга Откровения больше всего говорит за эту седьмину последнюю, рассказывает, расстанавливает все до мельчайшей подробности, ставит, как и что будет происходить в эту последнюю седьмину. И люди, нет, это мне не надо, это какая-то философия, я не хочу тратить свое время, чтобы приходить на эти собрания. Сам не знает, от чего он противится этому всему. Дело все в том, что, как написано в книге Откровения, что будет 3,5 года, когда будут пророчествовать 2 пророка, и мы говорили об этом, что это будет помазанное пробуждение Евангелия Царства, которое будет проповедано по всей земле. И мы знаем, что последние 3,5 года, вот Даниил же ясно говорит, ну куда еще ясней, что в половине седьмины будет поставлена мерзость и запустение на святом месте. То есть сатана возьмет полную власть на земле. И Писание, книга Откровения ясно говорит, что остановится Евангелие Царства Божия. Он пойдет войной против святых и одолеет их, возьмет власть над ними на все эти 3,5 года. И вот все эти ситуации человек должен разуметь, потому что мы живем в последнее время. Может быть, это случится с нашими детьми, не с нами. Я допускаю даже такую мысль. Но если Бог сегодня тревожит Духом Святым людей и говорит о том, что мы должны срочно эти все вещи понять и поставить их на нужные места, значит, это очень нужно. Пусть мы расскажем правильную информацию нашим детям, или мы сами там окажемся, это уже не так важно. Важно, чтобы мы шли за Святым Духом и понимали, что это, если это Его голос, значит, у нас есть шанс приобрести нужное знание, приобрести нужную возможность собрать это все как положено, и когда придет злой день, все преодолеть и устоять. Потому что только когда ты вооружишься, только когда ты примешь все оружие Божие, только тогда ты все преодолеешь и устоишь. Если нет, ну на кого тебе обижаться? Бог тебе милости не даст. Это не то время, когда ты что-то по милости получишь. Это время проверки, что на самом деле ты приобрел, что ты насобирал. И вот книга Откровения конкретно говорит о том, что это время приближается, и Иисус Христос, еще раз скажу, очень много посвятил этой мысли. Он сказал, что вот признаки, когда это будет приближаться. Знаете, Христос даже назвал это родовыми схватками. У нас немножко неправильно переведено. А на самом деле признаки, вот у нас написано, да, а дословно Христос говорил: когда вы увидите эти родовые схватки, вы должны знать, что близко при дверях, уже очень близко при дверях. И я много раз говорил, что посмотрите, зайдите, поинтересуйтесь статистикой даже государственной, вы увидите, во сколько раз увеличились землетрясения резко. Вы увидите, что касается вот этой ситуации, всеразличных бактерий и вирусов разных, которые уже не влияют где-то там в каком-то городе, а по всему миру расползаются за короткое время. Когда ты раньше слышал всякие разные там Эболы и прочие там свиные гриппы и всякие другие вещи, которые на весь мир распространяются. Дело в том, что очень большое значение имеет интернет, который изобрели. На сегодняшний день о военных слухах ты знаешь уже через 15 минут. И вы знаете, что этих слухов достаточно. Последние 100 лет было гораздо больше военных действий, чем все 2000 лет истории Земли. Об этом свидетельствуют те, кто занимается статистикой. Хотя я когда прочитал это, думаю, да не может быть, там воинов было тьма тьмущая. Но люди говорят по масштабам убитых, по задействию стран. Там они как-то считают, вычисляют, что 2 мировые войны, они перекрывают все остальное, что было до этого. Возьмите самое страшное, что Писание говорит, что вот время «Я Христос», и многих прельстят, говорит Писание. И вы знаете, что слово «Христос» – это помазанный. Вот встает и даже не стесняется. Он говорит: «Меня помазал Господь, я учитель, я вас научу». И начинает учить, и сколько людей, столько и учений. Каждый во что горазд. И что происходит? Христианство на сегодняшний день практически как горох рассыпано. Почему? Потому что ты выходишь на интернет, ты слушаешь, каждый, как говорит Писание, ищет то, что бы льстило его слуху. Если ты, допустим, хотел быть на каком-то служении, тебе не дали, значит, пастыря все негодники. И вдруг ты находишь на интернете, кто об этом проповедует, ты все, ты хватаешься за него, что вот действительно, кто они, кроме этого больше ничего человек не знает. Вот. И другие разные примеры можно здесь приводить. И вы знаете, на сегодняшний день очень страшная ситуация, потому что люди, верующие люди, бывает, собираются все в одной церкви и никогда не говорят об этом, но у каждого есть своя какая-то линия и свое представление. И многих просто совратят, смутят, уведут от всякой здравости. И насколько, допустим, известно, возьмите сейчас основная масса верующих людей очень сильно стоит за то, что Бог всех любит, Бог любит грешника, Он не любит грех, а грешника Он любит, и не в том плане, что Бог хочет спасения грешнику, а в том, что грешник он, а Бог его все равно любит, ну и что он грешник? Бог любит, значит, он может быть грешником, а Бог его все равно будет любить. На самом деле это так сильно расползлось сегодня, как рак по миру. И много других разных так называемых помазаний сегодня очень сильно, это не я говорю. Если вы любите Бога, если вы, подобно Даниилу, начинаете искать, Бог начинает вам открывать даже через государственную статистику, даже через то, как христианские люди, которые наблюдают за ситуацией в церкви, как они объясняют это все, что происходит с учением, что происходит, куда меняется курс, как христианство, в какую сторону двигается, вы удивитесь, что в наше время это как никогда. Все эти факты сегодня очень ярко сигнализируют, что время может измениться в считанные дни. Сегодня было еще так, а завтра уже будет совсем по-другому. И я уповаю не на то, что там, допустим, есть доказательства, что это все идет к концу. Я уповаю только на то, с чем Бог стучится в мое сердце. Я не придумываю это. Я не ищу какой-то корысти от этого. По-моему, я только озлобление и насмешки встречаю, когда я об этом проповедую. Но я еще раз хочу сказать, я знаю со всей убежденностью, что это Святой Дух, это воля Господня, чтобы народ Господень мог понимать время, в которое он живет. И если ты хочешь знать это, я тебе советую взять эти благословения самого Господа, который сказал, что читающий пусть разумеет, пусть понимает, другими словами, что говорил Даниил, что говорит книга Откровения. Соедини эти все вещи, посмотри повнимательнее, не ленись, не думай, что кто-то за тебя это тебе откроет. Если Бог тебе не откроет, никто не откроет. Отнесись с большим уважением к тому, чтобы это слово слушать именно здесь, в церкви, потому что я вижу многих, которые будут остановлены в своем дальше развитии духовном только потому, что им это слово стало ненужным. Они решили, что это лишнее в их жизни. Я просто прошу вас, обратите свое внимание. И все, кто говорят, что здесь нет никаких откровений по поводу книги Откровения, как только вы повернетесь лицом к этому, как только вы серьезно начнете этим заниматься, вы сразу увидите откровения, которые есть в церкви по этому поводу. И мы придем к тому, что мы встретим злое время подготовленными сердцами, и Бог сможет велико прославиться через наши дела. Знаете, зачем Бог в наше последнее время пробуждает церковь? Какой смысл? Если вот ты веришь, что пробуждение будет скоро, значит, ты должен верить, что и конец будет скоро. Почему? Потому что, ну, что толку от пробуждения во время апостолов для следующих поколений? Апостолы умерли, и все пробуждение закончилось, потому что они не выстрадали это пробуждение. У них нету надежды, у них нету терпения, у них ничего нету. Они просто открывали рот и глотали то, что давали им апостолы. И потому, как только апостолы ушли, они все, просто церковь превратилась в позорище. И эта же история знает, что случилось с церковью после ухода апостолов. И мы это знаем хорошо. Но, вы знаете, это ж факт, что если пробуждение Бог готовит, значит, Он готовит время совершенного перелома ситуации на земле. Все будет меняться настолько, что мы даже и представить себе сегодня не можем. Поэтому будьте благословены милостью Господней. Знаете, будут гнать, будут ненавидеть, будете ненавидимы всеми людьми на земле. И если ты сегодня не умеешь ненависть к тебе принимать с радостью, то что будет с тобой, когда всеми на земле ты будешь ненавидим и гоним и презрен? Это будет твое падение. Сегодня Бог говорит: научись от меня, возьми от меня качество, которое у меня есть, и стань человеком, который встретит трудное время так, как положено. Будьте благословенны. Мы помолимся еще раз сегодня Господу, и пусть Бог всех нас ведет дальше. И молюсь за всех вас и за тех, кто оставил наше собрание, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа просветил очи всем нам, и мы уразумели время, в которое мы живем, и могли, как Даниил, быть мужами желаний и взять то, что Бог хочет нам всем открывать. Будьте благословенны. Давайте помолимся. Владыка наш, Господь наш, среди всех этих трудностей, обстоятельств, среди давления врага, душ человеческих, мы все равно поднимаем свои глаза, свои головы к тем горам, откуда наша помощь неизменно придет. Ты придешь, чтобы помиловать всякого жаждущего, всякого ревнующего, всякого надеющегося на царствие Твое, на власть Твою, Господь, всякого отдающего Тебе право, Господь, действовать в жизни его. Ты Бог его, Ты не оставишь его, Господь. И мы все пред Тобой сегодня стоим, нуждаемся в Тебе, Господь. Наша жизнь не в наших руках. Ты знаешь, что ожидает нас завтра. Ты знаешь, что нужно нам уже сегодня. Господь, не обойди нас милостью, чтобы мы не были среди глупых, среди людей невежественных, которые не захотели знать, которые не захотели понять, которые не захотели вникнуть и услышать голос Твой. Боже милосердный, дай нам еще возможность, дай нам еще время, дай нам силы, Господь, оставлять времена неведения, оставлять всякий грех, запинающий, и хвататься за то, что может сделать нас по-настоящему счастливыми и благословенными. Благослови нас на то, чтобы все добрые желания формировались в нас как можно быстрее. Благослови нас мудростью, Господь. Так не хватает еще, много не хватает, Владыка. И я первый склоняю свою голову и говорю: умудри меня, Господь. Покажи мне, Господь. Я чувствую внутренностью своей время очень ответственное, которое перед нами впереди. Господь, дай нам мудрости, дай нам кротости и смирения, дай нам способности слышать Тебя и реагировать на каждый Твой зов, Владыка Святой. Пусть будет имя Твое благословенно. Несем Тебе в молитве людей, которые по непонятным для нас причинам противятся сегодня тому, что делает Церковь. Боже милосердный, Ты знаешь все обстоятельства, Ты знаешь все возможности, все известно Тебе, и нас умудри, и их умудри, всех нас умудри, и всем нам покажи пути, которые помогут нам восхищать Твои благословения и двигаться вместе к той цели, которую Ты наметил перед нами. Благословено вовек имя Твое, и я благодарю Тебя, потому что знаю, Ты слышишь меня, знаю, Ты видишь и понимаешь все, и Ты не оставишь ни одного из нас без милости Твоей, если мы будем нуждаться в Тебе. Слава Тебе, Господь, за все. Аминь.